Флэк, примерно представляющий, в чем могло быть дело, приказал слуге возвратиться к своему господину и сказать ему, что Флэк скоро придет и чтобы он ничего не боялся. Флэк пришел через 20 минут. «Я не могу идти туда», — простонал Томас. Его рвало в постели, и все просто не провоняли. «Я не могу быть королем. Я не могу. Ну, пожалуйста, вы должны все это остановить. Как я могу пройти через это, если меня может вырвать перед Пейном и всеми остальными? Вырвать или...» «С вами все будет в порядке», — хладнокровно сказал Флэк. Он приготовил снадобье, которое должно было одновременно успокоить желудок Томаса и его кишечник. «Выпейте это». Томас выпил. «Я умру», — простонал он, отставляя стакан. «Мне не придется убивать себя. У меня просто разорвется сердце от страха. Отец говорил, что так иногда умирают кролики в западне, даже если они не очень сильно ранены. А это именно то, что я из себя представляю. Кролик в ловушке, умирающий от страха». «Отчасти ты прав, дорогой Томми», — подумал Флэк. «Ты не умираешь от страха, как тебе кажется, но ты действительно кролик в ловушке». «Я думаю, что вы измените свое мнение по этому поводу», — сказал Флэк. Он готовил очередную порцию микстуры. Она имела облачно-розовый, успокаивающий цвет. «Что это?» «Кое-что, что успокоит ваши нервы и позволит поспать». Томас выпил и это. Флэк присел на край его кровати. Скоро Томас крепко уснул. Настолько крепко, что если бы в этот момент его увидел слуга, то он мог бы подумать, что его предсказание оправдалось, и Томас умер. Флэк взял руку спящего мальчика и погладил ее почти любовно. По-своему, он любил Томаса. Но Саша правильно бы определила любовь Флэга – любовь хозяина к своей собаке. «Он так похож на своего отца», — думал Флэк, — «а старик так и не узнал об этом. Ах, Томми, у нас с тобой будут чудесные времена, и до того, как мне придет конец, в королевстве прольется королевская кровь. Я уйду, но уйду далеко, по крайней мере, сначала. Я вернусь в другом обличье, чтобы увидеть твою голову на пике и вскрыть грудь твоего брата моим кинжалом, вырвать его сердце из груди и съесть его сырым, как его отец съел сердце своего бесценного дракона». С улыбкой на губах Флэк вышел из комнаты. Коронация прошла без всяких волнений или осложнений. Слуги Томаса из-за его молодости к нему еще не был приставлен камердинер, но вскоре это упущение будет исправлено. Одели его по такому случаю в прекрасный костюм из черного бархата, усыпанный драгоценными камнями. «Все мои», — подумал Томас с удивлением и с просыпающейся алчностью, — «теперь они все мои. И в высокие черные сапоги из нежнейшей козлиной кожи». Когда ровно в половине двенадцатого появился Флэк и сказал: «Пора, милорд», Томас нервничал уже гораздо меньше, чем ожидал. Успокоительное, которое дал колдун накануне вечером, все еще продолжало действовать. «Возьмите меня под руку», — сказал он, — «чтобы я не споткнулся». Флэк взял Томаса под руку. Последующие годы для обитателей города это станет весьма знакомой картиной. Флэк, поддерживающий под руку мальчика, короля, как если бы тот был дряхлым старцем, а не здоровым юнцом. Они вышли вместе навстречу зимнему солнечному дню. Их выход был встречен приветственными криками, столь громкими, что они напоминали шум волн, разбивающихся о длинные пустынные берега восточного графства. Пораженный этими звуками, Томас огляделся по сторонам, и первой его мыслью было: «Где Питер?» Это, наверное, относится к Питеру. Потом он вспомнил, что Питер находится в башне, и понял, что все эти приветствия ему. Он начинал получать от этого удовольствие. И должен вам сказать, что причиной этого удовольствия было не просто сознание того, что все эти приветствия относятся к нему. Он знал, что Питер, запертый в одинокой темнице, в башне, тоже должен слышать эти восторженные крики. Какое теперь имеет значение то, что ты всегда лучше учился? Эта нехорошая мыслишка одновременно колола и грела Томаса. Какая теперь разница? Теперь ты сидишь заперти в игре, а я должен стать королем. Какое теперь имеет значение то, что ты каждый вечер приносил ему бокал вина и... Но последняя мысль стала причиной появления у него на лбу странной липкой испарины, и он прогнал эту мысль прочь. Приветственные крики не умолкали, когда они с флагом вышли сначала на площадь перед башней иглой, а затем вошли под арку, образованную поднятыми парадными мечами стражников, вновь облачившихся в свои красивые парадные мундиры и высокие шапки с волчьей головой. Томас просто начал радоваться за себя. Он поднял руку в приветствии, и приветственные крики его подданных превратились в бурю. Мужчины бросали в воздух шляпы, женщины плакали от умиления. В воздухе носились крики «Король! Король! Смотрите, король! Томас – светоносец! Да здравствует король!» Томас, который был всего лишь мальчиком, думал, что все это относится к нему, но Флэг, который, возможно, никогда не был мальчиком, знал, что к чему. Крики ликования раздавались потому, что миновало неспокойное время. Люди радовались тому, что жизнь войдет в обычное русло, что вновь откроются лавки, что посты из солдат с настороженными глазами в кожаных шлемах больше не будут стоять по всему городу, по ночам, что после этой торжественной церемонии любой может напиться и не бояться проснуться от звуков ночных беспорядков. На месте Томаса мог быть кто угодно, любой, он был чисто декоративной фигурой, но Флэг позаботится о том, чтобы Томас никогда об этом не узнал. По крайней мере, пока не будет слишком поздно. Сама церемония была недолгой. В роли ведущего выступал Андерс Пейна, выглядевший лет на 20, старше, чем за неделю до этого. Томас говорил в нужных местах, как научил Флэг: «Я буду, обязуюсь, клянусь». К концу церемонии, проходившей в такой торжественной тишине, что все до единого слова было слышно даже в самых отдаленных концах площади, на голову Томаса была возложена корона. Опять раздались приветственные крики, еще более громкие, чем прежде, и Томас посмотрел вверх. Вверх, вдоль гладкой округлой каменной стены иглы, на самую верхушку, где было лишь одно окно. Он не мог разглядеть, выглядывает ли Питер из окна, но надеялся, что тот смотрит. Он надеялся, что Питер смотрит вниз и в отчаянии кусает губы, пока по подбородку не начинает течь кровь, так же, как Томас часто кусал свои губы, кусал их до тех пор, пока на них не образовалась сеточка тонких белых шрамов. «Ты слышишь эти крики, Питер?» — мысленно вопил он. «Они приветствуют меня! Они приветствуют меня! В конце концов, они приветствуют меня!»